Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о выступлении Путина перед элитой российского бизнеса и о том, как Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест российского президента. На прошедшей неделе Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент заверил бизнесменов, что с российской экономикой все в порядке. Вот и репа уродилась так хорошо, что европейцы скоро начнут выстраиваться за ней в очередь.
Зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора. Обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг. Однако жизнь по-другому распорядилась. Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу. Репа – хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе.
Этот фрагмент президентского выступления быстро превратился в сетевой мем. Юлия Латынина.
Отныне в русском языке выражение «развесистая клюква» будет заменено выражением «развесистая репа».
Николай Травкин.
А особенно понравилась ребяткам сказка про репку, которую рассказал им дедушка.
Кому-то показалось, что Путин съехал с катушек. Альфред Кох.
Откуда эти дикие фантазии про репу, а? Песков, что происходит с твоим шефом? Вот сейчас, мне кажется, западные лидеры должны всерьез испугаться. Пока Путин в Украине воюет, им можно делать вид, что они не участники конфликта, а всего лишь помогают Украине. Но история с репой все поменяла. Уже нельзя скрыть, что у Путина не все в порядке с головой. Про репу – это уже ни в какие рамки.
Другие комментаторы подыскивают пассажу про репу рациональное обоснование. Твиттер «Черный Абдулла».
В общем, я понял. Теперь Путин делает ставку на репу, как стратегический товар. Еще пенька и пакля, и все. Запад можно держать за яйца.
Если Запад и побежит кому-то за репой, скорее всего, это будет не Путин. 44% мирового урожая этого скрепного корнеплода сейчас выращивается в Китае. Сказки про репку дедушка может рассказывать кому-то другому, пишет Василий Аленин.
Правда в том, что репку ту, как и всю российскую экономику, уже и всем РСПП вместе не вытянуть. Особенно с учетом попрятавшихся и отъехавших за кордон от деда бабок, внучек, жучек и даже мышек. Да и западный обыватель уже дал понять, что ради того, чтобы Путин убрался из Украины, готов обойтись не то что без репы, но и без российского газа, на котором ее готовят.
Такое ощущение, что российский президент просто троллит собравшихся в зале бизнесменов, отмечает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Газовый шантаж не удался? Зерновой шантаж не удался, видимо, теперь нас ждет шантаж репой. Поразительно, но ведь он не колхозникам это рассказывает и не бабушкам у подъезда. Перед ним сидит реальная бизнес-элита России, люди из списка Forbes. Они прекрасно информированы, они знают, что происходит. И уж, конечно, они хорошо представляют, как живет Европа, как живут Соединенные Штаты и как на самом деле живет Россия. И он им затирает про репу. Интересно, что думают эти люди? И им же Путин с издевкой напоминает об аресте их денег на Западе.
Пассаж про деньги действительно прозвучал довольно-таки издевательски.
Ну, мы же со многими здесь многие годы знакомы и часто очень слышал. Ну, там надежнее. А теперь...
После этих слов Путин явно ждал одобрительного смеха, но взамен повисла неловкая пауза. Мысль президента продолжает политолог Станислав Белковский.
По аналогии с Владимиром Путиным можно запросто подобрать несколько примеров. Скажем, Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу. А теперь? Федеральные бюджеты несколько лет были профицитными. А теперь? В России были тысячи иностранных компаний. А теперь?
Шуток и прибауток в выступлении Путина вообще было много.
Я помню такую частушечку детскую. Я девочка, припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю. Вот.
А все потому, что дела у российского бизнеса идут как нельзя лучше, пишет прокремлевский политолог Сергей Марков.
Путин на встрече с бизнесом, с РСПП много шутил. Путин доволен, как экономика России выдержала удар тотальных санкций. В этом году будет даже рост экономики. Все в мире очень удивлены, что экономика России оказалась настолько сильной. Бизнесмены выстояли под ударом санкций и ждут крупных заказов от государства в области ВПК и технологий, замещающих западные. Вот поэтому Путин весело шутил. И поэтому миллиардеры весело смеялись. Выжили.
И они продолжают выживать как могут. Накануне съезда из правления Российского союза предпринимателей вышли 15 топ-менеджеров и миллиардеров, в том числе владелец Крокус Групп Арас Агаларов, совладелец ЮСМ Алишер Усманов и бывший вице-президент и совладелец Лукойла Леонид Федун. В оппозиционных блогах это обстоятельство получило однозначную трактовку. Анатолий Несмеян.
Причина известна. Любая встреча с Путиным на любом мероприятии теперь приводит к включению в санкционные списки. Токсичность российского президента такова, что эти люди готовы рискнуть возможными репрессиями против них здесь, но не подставиться под санкции там.
Илья Пономарев.
Встреча Путина с большим бизнесом отчетливо показала исходящие тренды. 15 крупных бизнесменов вышли из организации, только бы не встречаться с кремлевским душнилой. Раньше за встречи с Путиным доплачивали, а теперь его токсичность настолько велика, что доплачивают за обратное.
Вместе с тем, конечно, Путин прав, когда говорит, что безопасного пристанища на Западе российским олигархам уже не видать, отмечает экономист Владислав Иноземцев на канале «Живой гвоздь».
После 24 февраля, и особенно после даже той знаменитой встречи прошлогодней Путина с бизнесменами, на протяжении последующих там двух дней из России улетело, по-моему, 60 человек, 50-60 человек из первой там сотни или полутора сотен списков Forbes. Именно потому, что они действительно не могли предположить, что будет происходить в России. Им действительно казалось, что на Западе их состояние, их активы находятся в большей безопасности, они сами в том числе, их семьи. Но на сегодняшний день таких людей осталось, я думаю, существенно меньше 10 человек. И то там у большинства из них в России с тех пор возникли серьезные проблемы, как, например, господина Тинькова. Да? То есть, по большому счету, поведение российских бизнесменов после начала войны вкупе с действиями самого Запада показали, что для них в России сейчас намного безопаснее, это правда. Здесь Путин может согласиться просто потому, что, несмотря на то, что очень многие предприниматели пытались годами, да, диверсифицировать свой бизнес, переводить активы на Запад, всячески их там обелять, аудировать, действовать по всем возможным правилам, которые западные правительства к ним предъявляли, несмотря на это, они оказались, в общем-то, заложниками всей этой ситуации. Так что их возвращение в Россию и участие в российском бизнесе, ну, вполне можно понять.
Бизнесмены оказались зажаты между молотом и наковальней. Чтобы государство могло залатать бюджетные дыры, бизнесу придется с ним щедро делиться. Хотя на встрече с РСПП Путин об этом упоминать не стал, пишет журналист Кирилл Шулика.
Вообще сейчас случилось то, чего Кремль добивался долгие годы. Российскому бизнесу стало некуда деваться. Люки подводной лодки задраены. Поэтому и взносы, и все, что хочешь. Ибо санкции с тебя снимут только в случае смерти. А все разговоры про то, что надо загладить вину взносами Украине, это как раз приблизит снятие санкций в случае смерти. Вот уж кто это лучше всех понимает, так это бизнес. Поэтому санкции укрепили единство, так сказать, власти и бизнеса. По сути, теперь там мы видим это в дискуссии по взносам. Отношения начинают строиться как между начальником и подчиненными.
Бизнесменов ждет так называемый разовый добровольный взнос в бюджет, который можно смело называть налогом на войну. Как это делает на своем канале политолог Михаил Шейтельман.
Там было оглашено, что, скорее всего, в ближайшее время будет введен специальный налог на войну. Ну, это я его ставлю в кавычки, потому что россияне так не написали, естественно, в своем законе. Но все компании, которые заработали больше, чем 1 000 000 000 рублей за год, должны будут внести одноразовый большой сбор в бюджет. Потому что бюджет России заканчивается, как мы знаем. Интересно, после этого, что скажут российские оппозиционеры, когда компания Германа Хана, Михаила Фридмана и Петра Авина внесет, естественно, почему-то, мне кажется, внесет Альфа-банк этот самый свой налог на войну. Тоже они будут говорить о том, что все нормально, это все на самом деле на добрые цели, они будут дают деньги на добрую войну. Но суть не в этом. Суть в том, чтобы повязать кровью всех промышленных предпринимателей России, более-менее крупных, потому что, конечно, тот, кто внес налог на войну, становится соучастником геноцида украинского народа просто автоматически.
Присутствие на встрече с Путиным Германа Хана стало поводом для множества комментариев с критикой в адрес деятелей российской оппозиции, которые ранее подписали письмо за вывод из-под санкций руководителей Альфа-групп. Наталья Геворкян. Герман Хан был сегодня на встрече РСПП с Путиным. Это все, что вы хотели знать и боялись спросить относительно хороших олигархов, с которых просят снять санкции.
Михаил Ходорковский.
Вот поэтому сначала размежевание с режимом и лишь потом шаги навстречу.
Но еще раньше – осуждение военных преступников, в том числе самого президента Путина. Первый шаг в эту сторону уже сделан, о чем пойдет речь во второй части подкаста. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции. Но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Слушайте «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Суд подозревает Путина в совершении уголовного преступления, имеющего признаки геноцида. Речь идет о насильственном перемещении людей, включая детей, с территории Украины. Международный уголовный суд выдал и ордер на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой. То, о чем мечтали многие, может наконец исполниться. Всеволод Чернозуб.
Эх, сколько ж лет кричали на акциях «Путина в Гаагу!» И вот первый шажок. Даже не верится.
Михаил Ходорковский.
Поздравляю Владимира Владимировича с заочным арестом. Это лишь первый шаг долгого пути.
Сразу появились и анекдоты. Самые популярные – приходит Пригожин к Путину и говорит: «Хочешь полгода повоевать и на свободу?» Есть и другие недобрые шутки. Леонид Лялин.
Знакомые советуют Владимиру Путину пока не пользоваться общественным транспортом, особенно метро, не посещать больницы, работать удаленно, не открывать двери незнакомым людям, а лучше не жить по месту прописки.
Для многих этот день стал настоящим праздником. Александр Рыклин.
Не удивлюсь, если сегодня в московских кабаках к столикам будут подходить сотрудники и интересоваться, по какому поводу бухаем, ну и к тостам станут прислушиваться, разумеется.
Со временем к обвинению в похищении детей могут прибавиться и другие, говорит Кирилл Мартынов, редактор «Новой газеты» в Европе на канале этого издания.
Мы пока не можем разобраться со всем объемом деяний, которые совершил господин Путин за последний год, но Международный уголовный суд наметил одну очень конкретную вещь. Российская Федерация рассматривает людей на оккупированных территориях в Украине, да, впрочем, как и в России, как свою собственность. И людей, которые, в общем, оказались там в разрушенных городах, среди беженцев, захватывает и эвакуирует в Российскую Федерацию, пытаясь промыть им мозги и объяснить им, что, соответственно, любить Российскую Федерацию, которая уничтожила их дома, это лучшее, что можно сделать. Особенный цинизм мы видели, да, и мы об этом говорили в ужасных новостях, это как раз был пример ужасной новости. Особенный цинизм здесь был связан с девочкой, которую заставили, ну или попросили отправиться на стадион в поддержку Путина в Лужники в этом феврале, рассказывать про то, как она благодарна российской армии за то, что российская армия ее там от чего-то спасла в Мариуполе. И наши коллеги из «Важных историй» установили, что мать этой девочки убила российская артиллерия при обстреле города, и что вот действительно она теперь сирота, и, видимо, за это нужно благодарить российскую армию, за то, что вот так все сложилось в рамках лучших традиционных ценностей русского мира. Соответственно, с детьми как бы Путин немножко заигрался, судя по всему, не стоит ему рассматривать каких бы то ни было детей как свою собственность. Вообще не стоит, наверное, ничего оккупировать, ничего завоевывать пытаться. Плохо это кончится.
Обвинение в незаконном вывозе детей оказалось проще всего обосновать. Виновные выдали себя сами, отмечают многие журналисты. Юлия Латынина.
Знаете, почему Гаага хлопнула Путина именно по линии детей и Львовой Беловой? Потому что самое сложное для юристов – доказать цепочку преступных приказов. А тут месяц, как дама сама пришла к Путину, и по ТВ показали, как он все велел и одобрил. Допиарились.
Андрей Мальгин.
По всем каналам недавно показали, как Львова Белова пришла к Путину и сказала: «Мы выполнили ваше поручение, Владимир Владимирович, украли украинских детей».
Пока что выдача ордера на арест Путина будет иметь сугубо психологический эффект, отмечает журналист Майкл Накин на своем канале.
Но мы с вами понимаем, что вообще вот это решение Международного уголовного суда по Владимиру Путину и выдача ордера на его арест не приведет к немедленному исполнению. Владимир Путин находится в России, Россия Римский статут не подписала, не ратифицировала. Ну и вообще представить, что в обозримом будущем он поедет в какую-то страну, которая Римский статут признает и которая задержит его, довольно проблематично. Однако на самом деле это очень важное решение, потому что оно ведет к некоторому количеству последствий. Но самое важное – это психологическое, если позволите. Значит, психологическое в каком виде? Если раньше все разговоры о Путине в Гаге и, значит, про то, что Путина ждет неотвратимое наказание, имели теоретический характер, то теперь появилась непосредственно техническая история, техническая дорожная карта, как это может быть совершено. Теперь Владимир Путин является обвиняемым. Теперь на Владимира Путина выдан ордер на его арест. И вопрос лишь в том, как реализовать этот ордер. Как сделать так, чтобы Владимир Путин оказался на скамье подсудимых. И к каким последствиям это приведет в самом обозримом будущем.
Российские чиновники и пропагандисты отреагировали предсказуемо. Мария Захарова.
Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные рецепты на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными.
По-своему выдающийся пост написал Дмитрий Медведев.
Судьи Международного уголовного суда раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по Гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут, побояться. И жалеть никто не будет. Так что, граждане-судьи, внимательно смотрите в небо.
Маргарита Симоньян тоже решила попугать возможных исполнителей решения.
«Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через 8 или сколько там составит подлетное время до ее столицы?»
«Что-то здесь не продумано», отмечают комментаторы. Аббас Галямов.
«Это такой изящный способ избавиться от Путина? Взорвать его вместе с теми, кто его арестовал?»
Андрей Лошак.
«Симоньян угрожает долбануть ядерной боеголовкой по Путину». Переполошились черти.
Российский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, заявив, что преследование Путина судом носит заведомо незаконный характер. Многих тем временем волнует практический вопрос, можно ли в самом деле арестовать человека, обладающего президентским иммунитетом. Ответить на него не так просто, комментирует юрист Глеб Богуш на канале Ходорковский Лайв.
Это вопрос открытый, который практически не актуален до того момента, когда это произойдет. Когда это произойдет, начнутся юридические споры, начнутся различного рода дискуссии по поводу того, обладает ли иммунитетом подозреваемый в настоящий момент такой его процессуальный статус Владимир Путин, и насколько вот эти обязательства сохранять иммунитет, как они соотносятся с обязательством сотрудничать с судом. Была очень долгая история с президентом Судана Альмаром Аль-Баширом, ордер на арест которого был тоже выдан, когда он был действующим главой государства, президентом Судана. И ситуация до сих пор на самом деле не разрешилась, он по-прежнему находится в Судане, но его уже успели свергнуть. Поэтому, конечно, эта ситуация будет разрешаться, скажем так, будем следить за ней.
Некоторые скептики в России уверены, что Путин никогда не окажется на скамейке подсудимых в Гааге. Татьяна Малкина.
Секта свидетелей Гааги ликует и празднует важный ордер. Несмотря на сугубо символическую природу, жест имеет высокие шансы не остаться незамеченным и неотвеченным, пусть даже тоже на символическом уровне, опасаясь, что членов благородной секты может в ближайшем будущем постичь некоторое разочарование.
Сергей Шелин.
Вера сегодняшних интеллигентов в Гаагу – то же самое, что вера в загробное воздаяние. Если уверен, что сам и в этой жизни справедливости не добьешься, то пытаешься верить, что справедливость устроит потусторонние силы в потустороннем мире. Никто не говорит, мы еще будем судить нашего Путина у нас в Москве. Нет, говорят, вот ведь радость какая, они там в Гааге хотят судить нашего Путина и даже уже ловят.
Между тем, ловят Путина не только в Гааге. И чем больше ловят, тем больше шанс, что все-таки поймают, отмечает адвокат Илья Новиков на канале Сергея Пархоменко в передаче «Суть событий».
Если предположить ситуацию, что Путин уже пойман и сидит в клетке, то вообще от желающих судить его не будет отбоя. Они там выстроятся в длинную очередь. Потому что у украинского правосудия, естественно, к нему есть претензии. вот этого суда, он к нему есть претензии, да, у голландского суда, который его уже осудил по делу о Боинге, естественно, тоже, да, суды государств, чьи граждане гибли в результате этого конфликта, в результате других развязанных им войн, типа той же войны в Сирии. Масса будет желающих Путина, когда он уже безопасен, когда у него выбили зубы, когда он уже не может ничего сделать, вот, будет его посудить. И совершенно не факт, что именно этот международный суд ООН будет судить его в итоге. Да? Там сейчас активно разговор про создание специального суда, который вот не этот самый суд в Гааге, а какой-то принципиально новый, одноразовый, созданный только вот для этой войны, для расследования ее последствий. Поэтому я бы вообще не воспринимал вот этот ордер как первое звено такой надежной цепи, за которой последует второе, третье, и кончится тем, что Путин ровно вот в этой Гааге, на этой скамейке будет сидеть. То есть нам это решение важно в моменте сейчас, оно важно тем, как оно именно связывает руки Путина на уровне дипломатии, а не в том, как это влияет на его личную биографию и последнюю дату в этой биографии.
Обвинения, выдвинутые в адрес Путина, повлияют не только на его биографию, но и на биографии всех, кто на него работал и работает, напоминает оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Быть пособниками военного преступника – каково это? Губернаторы, сенаторы, министры – вас же предупреждали. Нет, не о том, что с вами случится что-то плохое, ведь вы в это не верите до сих пор. Можно же отсидеться в России, выждать, сменить паспорт, переехать в какой-нибудь там Дубай. Или какая страна помимо 123 не выдает военных преступников? Да половина политической карты мира, Зимбабве, например. И находящаяся рядом с Путиным в списке на розыск и арест при первой же возможности детский омбудсмен Львова-Белова – это сигнал вам. Не сигнал, вернее, просто уже набат. Кто может быть следующий? Вы все, кто зиговал, кто голосовал, кто принимал и обеспечивал. Мы же тут шутили про Гаагу последние годы, правда? А вот нет, не шутили. Ордер на арест уже назад не провернуть. Сроков давности тоже нет. Вы еще можете повторить подвиг Штауфенберга или просто отъехать, повторив подвиг Курбского. Ведь ради чего вы работали на Путина? Ради того, чтобы вы и ваши дети окончили жизнь в тихой Европе, в богатстве и достатке. Представьте, что вот больше этого не будет. Хотите дальше служить военному преступнику? Тогда вы следующие на очереди в розыск.
И многие из этих людей уже задумались о возможных последствиях, утверждает публицист Алексей Лушников.
Весь вечер общаюсь с некоторыми значимыми представителями власти. При всей тяжести этого вульгарного процесса есть ощущение вдруг возникших откровений. Вдумайтесь. Цитаты. «Если Путина можно так, то нас всех за ним примут. Кто думал, что это все так будет серьезно? По Грузии и Крыму никаких же трибуналов не было». «Сегодня красная черта, я просто выполнял его указы. Теперь надо уходить. Может, Аргентина? Моя самая главная ошибка, что погнался за этой дурацкой карьерой. Денег как надо не заработал, а жизнь себе и семье испоганил». Эти цитаты можно продолжать и продолжать. Суммируя несколько часов телефонных разговоров, не припомню столь точного попадания по условным путинским элитам. Страх за будущее, бухание, агрессивность, тихая паника, неожиданность от осознания неизбежной ответственности. Лучше всего высказался по этому поводу один депутат Госдумы. Теперь что получается? Я служу военному преступнику, ворующему чужих детей. Для этого я потратил столько бабла и здоровья на депутатство. Мне Дума давала уважение в регионе, возможности. Теперь кем я буду в учебниках?
Другие комментаторы уверены, что первоначальная паника схлынет, и все это приведет к еще большему сплочению элит вокруг Путина. Марина Шаповалова.
А на лице заочно арестованного уже отобразилось глубокое удовлетворение? Сама не видела, но думаю, что должно. А то ведь год назад они и его прихлебатели могли рискнуть, но напрасно надеялись, а он боялся. И вот такой подарок. Наконец-то. Как он и предупреждал их, теперь только вместе до победного или всеобщего конца. Захотят выжить, уж постараются.
Ордер на арест российского президента посылает предельно ясный сигнал политикам из других стран, отмечает на своем канале политический комментатор Иван Яковина.
То есть теперь Путин не просто так себе живет, да, припеваючи, ну, где-то лучше, где-то хуже. Он теперь официально скрывается от правосудия международного, над которым у него нет никакой власти, с которым он не может договориться, подкупить или что-нибудь еще сделать. Он беглец, да, он беглый преступник, ему надо спасаться, ему теперь нужно быть осторожным, ему нужно озираться, ему нужно никому не верить, всех опасаться, ну и так далее, потому что, да, действительно, есть ордер на его арест, его арестуют рано или поздно. Я думаю, это, конечно, такое давящее на душу любого уголовника ощущение, которое приятным вряд ли можно назвать. Ну и еще одна проблема для него, я думаю, знаете, в чем? Он до последнего, конечно, пытался и надеялся, договориться, как-то надавить на кого-то, перехитрить, подкупить, где-то прошмыгнуть, соскочить, спастись, не попасться и так далее. Но Запад сегодняшним вот этим решением, коллективный Запад, как любят говорить в России, дал понять, все, никакие фокусы со стороны Владимира Владимировича больше не пройдут. Теперь Путин уголовник, теперь он в розыске, теперь он Милошевич, он Саддам Хусейн, он Муаммар Каддафи. Это еще повезет, если Милошевич, да, потому что если вполне возможная судьба Каддафи. То есть с Путиным больше никто договариваться ни о чем не будет. Он его разыскивает. Он преступник. В глазах Запада он просто уголовный преступник. Его вычеркнули из книги жизни западной цивилизации. Он чумной, он прокаженный, он живой труп. Никто теперь в мире, я думаю, кроме Лукашенко, может быть, ему и руки не подаст.
При этом председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин явно не погнушается протянутой рукой Путина, но только для того, чтобы откусить ее целиком, убеждены многие комментаторы. Максим Трудолюбов.
Путин будет теперь с утроенными усилиями встраивать Россию в китайский или негаагский мир. Границы этих двух, скорее всего, не совпадают. Они еще будут проясняться. Будет это демонстрировать как уже свершившийся пакт, когда в гости приедет Си Цзиньпинь. Да, в китайском мире не судят за военные преступления. Само понятие «права человека» рассматривается как уловка коллективного Запада, нужная для вмешательства в чужие дела. С этим для Путина все в порядке. Но какие-то суждения о людях и странах выносятся и в китайском мире. Политические, военные, экономические успехи ценятся, а неуспехи отмечаются и используются к выгоде. То обстоятельство, что Путина выгнали из американского мира с волчьим билетом, вряд ли делают его героем в китайском мире. К тому же с американским миром Китаю нужно продолжать торговать. Скорее, этот волчий билет, выданный Путину, делает его положение при Си Цзиньпине похожим на положение Лукашенко при Путине.
Си Цзиньпин уже прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Приехал оформлять протекторат над Россией. Так выразился в своем посте публицист Игорь Эйдман. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорых встреч!